Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Добрый день, Андрей.
Лето — период отпусков, путешествий в дальние страны, новых горизонтов и континентов. Но на других континентах, увы, не везде говорят по-русски. Ну, по крайней мере, пока. Значит, сегодняшняя тема будет касаться гуманитарных наук и проблеме изучения иностранных языков. Большинство людей в школе учат хотя бы один иностранный язык, но так и не могут успешно применять это знание. Почему? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с очень интересным гостем, полиглотом, лингвистом Дмитрием Петровым, ведущим программы «Полиглот» на телеканале «Культура». Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый день.
Первый вопрос. На Земле не менее 5000 языков. Некоторые ученые считают, что даже больше, порядка 6-7 тысяч. Ну вот в языках наверняка есть что-то общее. Дмитрий Юрьевич, вот какие существуют закономерности, скажем так, с научной точки зрения, с лингвистической, которые позволят нам быстрее изучать иностранные языки?
Ну вот вы упомянули вот эти несколько тысяч языков, которые по разным оценкам используются на нашей планете. Дело в том, что само определение, что такое язык, достаточно размыто. И не всегда даже специалисты в этой сфере могут четко сказать, где заканчивается язык, начинается диалект или вариант языка, разновидность языка. Mm-hmm. А то, что объединяет их все, это, пожалуй, то, что роднит язык и со многими другими явлениями в природе, это система обмена информацией, система коммуникации и общение. Угу. И, пожалуй, еще из важных таких черт, присущих всем языкам, которые используются людьми, живущими на Земле, это то, что каждый язык состоит из определенной математической части, структурной, такой некой матрицы, набора алгоритмов. И всего, что связано с мировосприятием, с менталитетом, с особым очень специфическим взглядом на мир, который присущ носителям каждого языка.
Хорошо. Но вот нам интересна, наверное, сейчас математическая часть. Вот, может быть, какие-то есть количественные закономерности? Вот известно, например, что лексикон повседневной речи состоит из не такого большого количества слов. Вот сколько это слов, сколько вообще нужно выучить слов для того, чтобы более или менее вот поддерживать разговор на какие-то простые темы.
Ну, вот эта математическая составляющая языка, она делится на два аспекта. Первый — это количественный, то есть количество лексических единиц, то есть слов, которые необходимы для общения, и структурная часть, то есть те алгоритмы, которые позволяют из этих слов составлять словосочетания, предложения, то есть принципы комбинаторики. Угу. Давно известная статистика говорит о том, что 90% слов, используемых в повседневной разговорной речи, практически, это касается любых языков, между 300 и 400 всего лишь.
То есть
На все остальные тысячи, десятки тысяч слов остается 10%.
То есть вот этих 300-400, с этих 300-400 слов, мне страшно, когда я говорю с филологами или лингвистами, я начинаю думать об окончаниях и об остальных частях. Вот этого количества слов вполне достаточно для того, чтобы начать как-то разговаривать. Или, может быть, даже нет.
Плюс к этому есть обязательно индивидуальный компонент, потому что язык, на котором говорит химик,
например,
не совсем тот, на котором говорит, скажем, компьютерщик или художник, или историк и так далее. То есть помимо вот этого универсального запаса в 300-400 слов, существует еще такой набор того, что используете вы, исходя из своих профессиональных или личных интересов.
То есть специфическая лексика.
Да.
Вот это. Хорошо. А вот по поводу структуры глагола. Вот опять же, известно, да, что глаголов немного, но я сейчас рассказываю методику нашего гостя. В общем, короче говоря, я хотел спросить, Дмитрий Юрьевич, вот для того, чтобы начать учить быстро язык, вот с вашей точки зрения, какие формулы, как надо подходить? В чем сущность методики?
Ну, я прежде всего начинаю с глагола, потому что глагол, то есть слово, означающее действие, а их вот в этом списке 400 слов, это в пределах одной сотни. Угу. То есть, опять-таки, самые базовые глаголы, которые используются и во многом совпадают в различных языках. А для нас чрезвычайно важно понять, каким образом работает алгоритм глагола, то есть как он спрягается, говоря по-научному, какие он имеет формы временные, личные, и каким образом глагол сочетается с другими ключевыми словами, составляющими запас любого языка, то есть местоимениями и прочими частями речи.
А, хорошо, да.
Понятно, спасибо. Дмитрий Юрьевич, а еще хотела спросить, вы сказали, что 314 слов, и это для каждого примерно языка такая базовая цифра.
Константа.
Да, константа, можно по-научному так сказать. А что касается разных алфавитов, если здесь посмотреть, тут же тоже есть какой-то определенный разброс от и до. Вот как,
нет,
в каком,
ну, есть алфавиты, в которых десятки тысяч знаков, например, иероглифическая,
ну,
письменность.
Понятно.
Вот.
А
и,
если,
да,
посмотреть...
И даже латинский алфавит, который используется большинством человечества, не везде одинаковый. Существует ряд дополнительных знаков, надстрочных, подстрочных, там, двоеточий, кавычек и так далее, которые уточняют значение алфавитного знака, исходя из фонетики соответствующего языка. То есть, если мы видим некий текст, и мы не можем читать на французском языке, пользуясь правилами чтения английского или немецкого языка.
Да, конечно. И сейчас поясню, к чему такой вопрос возник. То есть мы поняли, что разброс достаточно большой, и вот эти фактически как математические системы, если смотреть так на язык, они очень разные. Ваша методика, она для любой такой системы? Как здесь можно?
Природа придумала самую лучшую методику освоения языка.
Так.
Не только иностранного, но и родного. Сначала человек учится говорить, а уже потом читать и писать. Есть люди, которые так и не научились читать и писать, но, тем не менее, это не мешает им говорить. Поэтому я исхожу из того, что базовый, этот элементарный уровень вхождения в новый язык прежде всего должен быть связан с пониманием логики, структурной логики этого языка, с освоением базового словарного запаса и с хотя бы первичными навыками разговорной речи. И только после этого основной упор делается на письменность, на чтение.
Понятно.
И письмо.
Понятно,
я
спасибо.
Хочу напомнить для наших слушателей номера. Значит, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, а в гостях у нас сегодня Дмитрий Петров, ведущий программы «Полиглот» на телеканале «Культура», про которого пишут в советских газетах, что он знаком более чем с 30 языками, а то и с более... Ну, то есть знаком-то он, наверное,
никогда
с большим...
Никогда не читайте советских газет.
Хорошо. А что вы можете про себя... Это, конечно, вопрос, который вам задают, наверное, миллион раз. Ну, то есть какое-то именно знакомство такое довольно близкое состоялось с более чем 30 языками?
Да, да, приходится миллион раз отвечать то, что очень важно переспросить, что имеется
что
в виду под знанием
имели?
Языка. Да, потому что есть некоторые языки, которыми я владею достаточно профессионально, то есть могу выступать в роли переводчика, в том числе синхронного переводчика, преподавателя. Есть ряд языков, на которых я могу общаться достаточно свободно. Есть ряд языков, на которых я могу читать. Кроме того, меня интересуют древние языки, на которых, в принципе, уже не с кем поговорить, но они очень интересны с точки зрения изучения эволюции.
А может быть, есть какие-то энтузиасты этих древних языков, которые их восстанавливают и тоже на них общаются?
Конечно, и сейчас мы видим, кстати, вот во многих европейских странах, в которых долгое время и политическая, и экономическая ситуация развития этих стран вела к такой тотальной централизации.
Угу.
Сейчас мы видим оживление интереса к региональным, к малым языкам.
Да.
Во Франции, Испании, Италии, Германии. Сейчас очень большие усилия затрачивают на то, чтобы как-то возобновить, воскресить, восстановить вот эти малые языки, наречия, которые когда-то использовались.
А интересно, в чем причина? Это такое движение к сепаратизму, скажем так, ну, не в политическом смысле, а просто вот, ну, даже не к сепаратизму тогда получается, к национальному какому-то самоопределению. Или здесь еще какие-то есть причины?
Ну, вот вы представляете точные науки. Я думаю, что во всем, что мы наблюдаем во Вселенной, можно увидеть такие признаки пульсации.
Да.
То есть центробежные, центростремительные силы чередуются и сменяют друг друга такими
такое
немножко волнообразно.
Такое маятниковое движение.
Да. То есть в какие-то моменты истории человечество вдруг начинает стремиться к централизации, глобализации, к объединению всего и вся. Потом в какие-то моменты это надоедает, и люди начинают подчеркивать какую-то свою самостийность и индивидуальность.
Понятно.
Как только мы начали говорить про самостийность, национальное самоопределение и сепаратизм, сразу 10 звонков появилось от наших постоянных слушателей. Да.
У нас еще есть благодарности, которые пришли только что на Телеграм гостю. Спасибо гостю за его методику. Перед каждой поездкой я подтягиваю свой разговорный уровень английского по методике и не испытываю проблем с языком в путешествиях.
Спасибо,
Дмитрий,
очень приятно
вам передали.
Да, я вот напомню нашим слушателям, что нам можно отправлять вопросы на смс номер 8-925-48-94-8, на Telegram по такому же номеру, и можно написать через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или можно нам дозвониться в прямой эфир по телефону 7373-94-8. Немножко по структуре программы. Мы, может быть, в первой части все-таки больше поговорим о методологии изучения иностранных языков, то есть такая будет серьезная часть. А вот во второй части мы
повеселимся,
да. Мы, значит, какие-то интересные, может быть, вещи, например, спросим у Дмитрия Юрьевича, правда ли, например, что в китайском языке нет ни грамматики, ни запятые не ставятся, и вообще, да, как так получилось, что последний выпуск программы «Полиглот» был на китайском. Это очень интересно. Но это во второй части. Вот, повеселимся, как наш гость тоже обещал нам повеселить нас. Значит, еще немножко по методологии. Вот все-таки вот то, с чего я начал, большинство людей вот учат в школе иностранные языки. Даже если они подходят к этому очень серьезно, очень ответственно, уделяют этому много времени. Но оказавшись они в языковой среде или на экзамене, они почему-то не могут применить. Вот какие, на ваш взгляд, причины? Что здесь мешает?
Я бы даже сказал, что многие из тех, кто вполне успешно сдают экзамены и получают отличные оценки, тем не менее испытывают затруднения в практическом применении своих знаний. Ну, здесь, конечно, трудно говорить универсально, потому что много есть каких-то индивидуальных затруднений, о которых можно говорить очень долго и подробно. Но из общих, я бы сказал, чрезвычайно важно во время обучения создавать комфортную, дружелюбную среду. Потому что очень, это касается не только отношений между учителями и учениками, но и отношений к языку. Потому что очень часто мы подчеркиваем наиболее сложные, наиболее непонятные стороны языка, которые вызывают ужас, панику и отсутствие веры в собственные силы. Да.
Например, герунди или
артикли. Изобилие грамматических терминов, которые я предпочитаю как можно меньше использовать такие терминологическую лексику, но вместо этого объяснять суть каких-то языковых явлений и показывать, что ни один народ назло иностранцам не придумывал сложный язык, чтобы его было трудно изучать. Все чем-то вызвано, все имеет какие-то исторические корни. И еще очень важно рассматривать язык не просто как набор правил или слов. Это прежде всего состояние души, это определенный взгляд на мир, это восприятие языка как среды, как еще одного измерения, в котором можно жить и дышать.
Здорово, вы так говорите.
Здорово,
вообще.
Да, вы говорите прям сразу, мне кажется.
Уже хочется что-то, да, пойти и попробовать.
Да, сразу возникает.
Пойдите попробуйте.
Может быть, вот какие-то все-таки советы, ведь люди не все учат язык по вашей методике. Даже если человек вот сейчас решил учить язык, какие-то, может быть, вот рекомендации для него, что правильно делать, и как вот преодолеть этот барьер, как не бояться? Потому что мне кажется, что очень многие люди, оказавшись в среде, это одно из основных препятствий. Они просто боятся.
Ну, из таких достаточно общих рекомендаций я бы сказал, что если вы решили изучать язык формально, то лучше это делать в компактной форме. Современный человек находится в той среде, где очень много чем надо заниматься, о чем надо думать. Поэтому, скажем, если какие-то занятия, которые происходят раз в неделю или там раз в две недели, ну, в общем, достаточно бессмысленно, потому что требуется лучше сосредоточить усилия в очень компактной, такой модульной форме, чтобы создать какой-то несгораемый запас, чтобы получить какой-то эффект, который будет ощутим и вызовет желание продолжить и развить свой успех. Ну и, конечно, всегда рекомендуется использовать различные каналы информации, которых сейчас огромное множество, через которые мы язык можем воспринимать. Это и интернет, и кино, и телевидение, и книги, и музыка.
Да, вот, наверное, это является ответом на вопрос одного из наших слушателей. Николай из Москвы спрашивает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, есть ли оптимальные приемы для запоминания иностранных слов? Ну вот, отчасти Дмитрий Юрьевич уже ответил. Может, здесь много довольно вопросов. Вот посоветуйте техники или электронные переводчики или что-то еще для написания, для запоминания английских текстов, для запоминания английских стихов. Вот много таких вопросов приходит.
Несколько очень практичных подсказок. Очень рекомендую писать рукой. Мы сейчас теряем навык вот этой психомоторной памяти, потому что современный человек, он ограничивается кликами по клавишам компьютера.
Я согласен. У меня
или планшета. То, что когда мы выводим некий текст рукой, по словам медиков, я не ручаюсь, что это так, но во всяком случае на себе это испытано, в разы повышается эффективность запоминания, и информация фиксируется в памяти.
Здорово. Отлично. Андрей, ты знаешь, я вообще сама за собой заметила, что когда я пишу, я запоминаю действительно лучше. Ну, моторная действительно память.
Вот, ну, из вопросов, которые приходят нам через СМС, международный язык общения английский. Наверное, это даже не вопрос, а утверждение.
А что здесь можно добавить?
Что можете сказать про украинский язык? Ну, это, наверное, конечно, ко второй части программы. Ну, раз люди спрашивают, давайте поговорим. А что можно сказать про украинский язык? Где его истоки? Что это за язык? Вы когда-нибудь занимались
изучением? Я занимался практически всеми славянскими языками в разной степени, потому что, как я уже говорил, мне очень интересно прослеживать эволюцию языков. Украинский язык вместе с белорусским языком и с русским, с великорусским языком имеют, несомненно, общие корни, но в силу различных исторических причин они подвергались воздействию разных дополнительных языков. Скажем, украинский язык испытал больше воздействия со стороны польского. И интересно, что украинский язык, в отличие от русского, он менее однороден. Если в русском языке от Калининграда до Владивостока практически нет диалектов, в силу вот этой мобильности русскоязычного населения в течение всей истории, украинское население жило более компактно в различных регионах, поэтому украинский язык западной части страны достаточно серьезно отличается от центральных говоров. Есть даже такое понятие «суржик», это смешение украинского и русского языка.
На Восточной Украине.
Да, я бы сказал, что это язык, который еще в процессе формирования, его формирование еще не завершено.
Очень интересно.
Хорошо, более тоже конкретный вопрос по методологии изучения иностранных языков. Есть ли толк в просмотре фильмов с субтитрами?
Есть толк в просмотре фильмов с субтитрами на том же языке, на котором вы слышите звук этого фильма. Если вы смотрите английский фильм, а субтитры русские, человек, как изначально ленивое существо, идет всегда по пути наименьшего сопротивления. Вы будете просто читать титры. Поэтому лучше просто откровенно и честно посмотреть фильм на русском языке, а потом смотреть его на соответствующем иностранном, потому что вам не надо уже будет напрягаться, чтобы понять, кто все эти люди, что за сюжет. Вот, но это будет чистое восприятие языка.
Понятно. Интересно.
А вот для носителя русского языка какие языки изучать наиболее сложно? А есть, может быть, какие-то языки, которые учить легко, и, может быть, человек вот сидит, нас слушает и думает, я хотел бы какой-то вот после английского, например, начать изучать язык, но не могу определиться. Как мы уже с вами обсуждали, конечно, здесь должен быть тоже элемент мотивации, иначе он его полноценно не выучит. Но все же, вот можно говорить для русского человека какие-то языки чуть более простые, чуть менее простые?
Да, ну я сказал бы, что редко люди используют такой коллекционерский подход к языку, что вот этот, какой следующий. Все-таки действительно мотивация это очень важную роль играет. Но помимо этого... Надо сказать, что не существует объективно трудных и простых языков. Mm. Наиболее трудный для человека язык – это тот, который максимально дистанцирован от его родного языка. Потому что здесь вопрос не только в разных словах, но и в совершенно другой логике построения. Скажем, для русскоязычных людей все европейские языки, которые относятся к индоевропейской группе, достаточно комфортны в конечном счете. Потому что у них есть какая-то общая логика. А, скажем, языки тюркской группы или финно-угорской группы существенно сложнее, потому что там не только различия в лексическом составе, но и совершенно другая логика построения.
Да, согласна. Особенно... А, хорошо, Вера, давай, пожалуйста.
Есть вопрос, да. Дмитрий Юрьевич, вы сказали, что интересно прослеживать эволюцию языка. И прозвучала у вас интересная фраза, что вот в силу мобильности российских людей, и, то есть у нас, получается, от Калининграда до Владивостока практически нет изменений. А есть ли какие-то языки, у которых не удалось или не удается, или со сложностями прослеживается вот эта эволюция, и непонятно, откуда они пришли, как оказались на какой-то территории, почему именно так? Есть ли какие-то интересные случаи?
Ну, есть достаточно... интересные случаи, которые не имеют четкого ответа. Например, происхождение языка басков. Это древний европейский язык, и ему постоянно подыскивают родственников то
в виде
грузинского языка, то абхазского или каких-то других. Потому что действительно его происхождение уходит в очень отдаленное прошлое, еще до прихода индоевропейцев на территорию европейского континента. Но из тех языков, которые более изучены, история которых лучше прослеживается, мы видим, что в таких странах, как Англия, вот мы говорили, что английский язык — это универсальный язык, это главный язык человечества, но в самой вот этой маленькой, не очень большой Англии есть огромное число взаимонепонимаемых диалектов и вариантов речи.
Интересно.
Что говорит о том, что вот эти люди, населяющие данные территории, жили там испокон веков, и вот эти еще племенные когда-то отличия прослеживаются и в современных вариантах английского и некоторых других языков.
Понятно. Давайте, наверное, поясним, что страна басков — это у нас север Испании. Для тех, кто не знает, Андрей недавно там был, кстати говоря.
Да, Андрей, подтверждаю, что язык очень необычный.
Да,
он там используется латинская письменность, но и на слух, и зрительно явно воспринимается не как какой-то европейский язык, очень не похож. Значит, у нас остается буквально полминутки до перерыва на новости. Но если, может быть, коротко. Евгений спрашивает. Здравствуйте, Дмитрий. Изучаю английский по вашей методике. Получается, что понимаю все, а сказать не могу. Подскажите, как начать говорить. Можем начать с этого после перерыва?
Я могу очень коротко ответить, что надо начинать петь.
Отлично.
Или искать собеседника.
Да, отлично.
То, что здесь стоит пометка, что нет собеседника пока, но, может быть, надо уже...
Есть собеседник в виде YouTube, мне кажется.
Караоке.
Много караоке до современных технологий. Значит, напомню для наших слушателей, у нас сегодня в гостях полиглот Дмитрий Петров, ведущий известной программы на телеканале «Культура». Мы обязательно продолжим после новостей. 12:30 новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Сегодня с вами в студии Андрей Бычков, автор и ведущий этой программы, и я, Вера Грибанова. Я напоминаю, что сегодня в студии у нас известный полиглот и лингвист Дмитрий Петров, ведущий программы «Полиглот» на телеканале «Культура». Здравствуйте еще раз, Дмитрий.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, значит, мы до перерыва коснулись такого вопроса, как большое количество диалектов английского языка. Вот очень многие люди боятся говорить, потому что говорят, а у меня непоставленное произношение, я как-то неправильно говорю, меня не поймут. Что вы можете сказать таким нашим слушателям?
Да, есть такой подход, что лучше не говори вообще, чем говорить неправильно. Если бы мы следовали этой мудрости, мы и на родном языке бы никогда не заговорили. Ну, надо сказать, что за статус универсального английский язык платит высокую цену. В частности, она выражается в том, что существует огромное количество вариантов и произношения, и каких-то норм. Причем речь идет не только о различных странах, где английский язык родной и государственный, но сейчас английский язык используется практически в ряде сфер, как язык, который не имеет уже отношения к Англии или к англичанам, а просто как некая отвлеченная, как система мобильной связи,
ну, вот, например,
которую неважно, кто изобрел и кто произвел, но пользуются все.
В научном мире неважно, какие публикации в какой стране и на какую тематику, но они должны быть написаны на английском языке.
Да, более того, мы знаем, что на территории Англии, мы немножко уже об этом сказали, есть достаточно серьезные расхождения в фонетике. Допустим, на севере Англии вот этот звук «ю» произносится как «у», и благодарят они «thank you very much».
Вот мы обещали повеселить.
Нашу страну они называют «руша».
«Руша».
Да, так что не сразу не узнаешь, о чем идет речь. То есть, конечно, стоит стремиться к максимальной понятной дикции на языке. Но сейчас даже в Англии, где когда-то били школьников палкой за использование каких-то диалектных слов или вариантов произношения, сейчас это уже не политкорректно. Сейчас даже дикторов, даже радиоведущих не выгоняют, как раньше, за то, что они не говорят на стандартном королевском акценте английского языка. Поэтому, конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы произношение было, ну, соответствовало определенным нормам, но без излишнего пафоса. Потому что даже в лингвистическом университете, где я преподаю, мы даем сейчас студентам тексты, которые произносятся индийцами, китайцами, арабами и так далее. Потому что раньше было так, что студент, освоивший замечательно вот этот классический британский вариант произношения, потом живого британца в своей профессиональной карьере и не видел. Поэтому следует идти по принципу максимально широкого диапазона восприятия.
Вот наш слушатель Шмель пишет, значит, напрасно в свое время смеялись над речью Виталия Мутко. Произношение не главное, спрашивает он нашего гостя.
Произношение важное, но, несомненно, не главное. Потому что, кстати, по поводу Мутко, ведь смеялись над ним его соотечественники, иностранцы над ним не смеялись. Они знали, что он не владеет языком, поэтому вот эти его попытки как-то объясниться и выразить свои мысли по-английски были встречены, наоборот, аплодисментами.
Более того, вот когда на открытии Олимпиады в Сочи президент Олимпийского комитета Томас Бах обратился с несколькими словами на русском, здесь к нему было прекрасное отношение,
конечно,
овация, вот эти вот
нам в голову не придет издеваться над иностранцем, который не очень правильно произносит русские слова.
Вот да. Еще немножко по поводу правильности. С другой стороны зайдем. Очень многие в России носители русского языка говорят, что, дескать, сейчас и дикторы не те, на радио особенно,
будем и на телевидении.
Да, говорят они как-то неправильно, а самое ужасное — куча каких-то иноземных, чужестранных слов. Вот что вы можете по поводу этого прокомментировать?
Вы знаете, какой язык из существующих подвергся максимальному нашествию иноязычных слов?
Я, честно, не знаю.
Вот язык, который просто был завален грудами иноземной лексики.
Какой? Английский.
Английский язык на 70% состоит из слов, которые были заимствованы из французского, из латинского, из других языков.
Он же изначально германский.
Да? Английский язык этого не испугался. Все, что ему необходимо, он воспринял себе, переварил. Поэтому, я считаю, критерий сильного, великого и могучего, каким мы считаем наш родной язык, языка, является его способность переваривать вот эти пласты иноязычной лексики, все необходимое оставлять себе, перерабатывать и делать частью себя, а все, что не нужно, отбрасывать. Это происходило в течение всей истории языка. Так что, конечно, мы должны следить за правильностью речи, но не пугаться каких-то взаимодействий с другими языками, потому что большой и сильный мировой язык, он неизбежно будет постоянно взаимодействовать со своими соседями.
Дмитрий Юрьевич, а что касается улыбки, например? Вот язык и некоторые, как это даже назвать, наверное, мимика, да? Вот язык плюс мимика, тоже как какой-то аппарат.
Даже можно расширить. Вот как-то накладывает изучаемый язык отпечаток на характер,
да,
на мимику, на поведение человека.
Это двусторонний процесс. Менталитет, национальный менталитет оказывает воздействие на язык. Язык, в свою очередь, участвует в формировании национального менталитета. Этому есть масса примеров. Но вот что касается физиологической части языка, это очень важно, и я всегда, когда провожу какие-то тренинги, всегда рекомендую немножко подражать носителю данного языка, потому что, например, по-итальянски невозможно говорить без рук, по-английски...
Широко, наверное, без...
Да,
широко не...
Скажем, скажем, дикция английского языка требует совершенно, совершенно другой постановки артикуляционного аппарата, чем, например, на французском, где совершенно другие точки работают. Поэтому очень важно немножко почувствовать себя носителем этого языка для того, чтобы вот войти в то самое состояние, почувствовать себя немножко носителем.
Мы обещали ответить на вопросы слушателей, поэтому 7373948 по 495 коду или смс номер 8-925-48-948 это смс и телеграм, или через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир». Ох, хотелось спросить Дмитрия Юрьевича про китайский язык, но звонки уже появились, поэтому попрошу надеть наушники. Давайте поговорим. Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышала, что если 5 слов в день учить, то можно выучить язык, не откладывая вот все время, но потом вот так облегчить.
Хорошо. Спасибо за вопрос. Да. Дмитрий Юрьевич.
Ну, я думаю, что как минимум 5 слов в день, это, разумеется, не вызывает никаких особых затруднений, не требует никаких феноменальных способностей. И если мы умножим это на количество дней в году, то 1500 слов нам обеспечены, это уже неплохо.
А 1500, это, наверное, уже
это
можно
большой запас.
Неплохо
это
разговаривать.
Уже очень большой запас.
Можно уже писать, читать.
Хорошо, 7373948. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как раз вот по поводу, как слова запоминать. Что, значит, ваш думает о методике Самвела Гребяна, значит, ассоциативное запоминание слов. И вот где бы вот побольше взять вот этих вот конкретных ассоциаций со словами? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос.
Да, методика Самвела Гребяна ассоциативного запоминания очень интересная. Существует ряд и других менее известных у нас методик. Я бы сказал, что очень важно, что ассоциация должна быть абсолютно ваша, абсолютно личной, индивидуальной, потому что разные слова, звучание различных слов – вызывает совершенно другие ассоциации, воспоминания, эмоции у разных людей. Но ассоциативная память – это очень-очень хороший такой бонус при изучении языка.
Хорошо. Мы надеемся, что вам ответил наш гость. Алло, добрый день.
Добрый день. Дмитрий Юрьевич, к вам вот такой вопрос. Я человек очень пожилой. Я изучала язык в 6-7 классе 50-х годах. Я решила изучать язык с вами, повторить. Но я никак не успевала за вами, когда вы преподавали немецкий язык. В чем моя ошибка?
Хорошо, спасибо.
Спасибо.
За такой вопрос.
Ошибки у вас нет никакой. И то, что вы не успели услышать во время телевизионной трансляции этого курса, можно восполнить, потому что записи всех этих программ, всех этих уроков есть в абсолютно свободном, абсолютно бесплатном доступе на YouTube и, или в архиве канала «Культура».
По поводу программы «Полиглот» слушатель Дмитрий пишет в Telegram: «У меня вопроса нет, только благодарность Дмитрию. После его программы «Полиглот» засел за изучение английского, за пару лет освоил». Смайлик.
Спасибо, очень приятно.
Телезритель пишет: «Дмитрий, будет ли новый сезон «Полиглота»? Какой язык будет? Спасибо вам за эти циклы передач».
Да, мы планируем продолжать эти программы.
Наверняка секрет.
Да, вот вопрос, связанный с языком, это примерно как подбор актера на
следующий
на главную роль в новом фильме.
Ну, мы вас сейчас спросим обязательно про китайский. Вот последний сезон я даже начал смотреть. Был, конечно, удивлен. Мне заинтересовал, безусловно, этот язык. Он очень интересный. Потом, когда я поинтересовался классификацией типологии языков, я узнал, что китайский относится к так называемым изолирующим языкам. Ну, для слушателей поясню. Ну, или, может быть...
Это язык без окончаний. То есть, если в большинстве языков, которые нам знакомы, глаголы спрягаются, существительные склоняются, есть понятие падежа, числа, времени. Китайский язык состоит из элементов, которые не предусматривают каких-то окончаний. И вот эти отношения между словами в предложении выражаются просто дополнительными такими элементами.
Может быть, приведем пример, как, например, какой-то относительно сложный термин, он, я так понимаю, раскладывается на небольшие кусочки более простых слов, морфем.
Да, ну, условно говоря, допустим, слово «компьютер» состоит из иероглифов, первый из которых означает электричество, второй — мозг.
Электрический мозг, практически.
Электрический мозг.
Дмитрий, а вот мне мой коллега, который хорошо очень знает японский язык и долгое время работал в Японии, рассказал, что там один значок означает, например, женщину, потом они пишут его три раза, и у них получается что-то
три
типа...
Женщины.
Нет, базар, шум, толпа, и вот какие-то там еще есть значения. Тоже меня очень удивило.
Вы изучали японский язык?
Японский еще нет, но я думаю, что это предстоит.
А вот по поводу китайского. Мы же знаем, более того, были какие-то анонсы, были интервью с вами, что уникальность этого курса в том, что вы поехали буквально... некоторое время назад, несколько месяцев назад, поехали в Китай с нуля осваивать этот язык. Вообще тяжело было, и вот все-таки китайский же не относится к нашим традиционным языкам, вот индоевропейской семьи.
Да, это язык, который обладает совершенно другой логикой, совершенно другой формой взгляда на мир.
Угу.
Это не просто другое произношение, другая грамматика, это совершенно... другая структура, и другая мелодика. Mm-hmm. Потому что, скажем, для развлечения смысла в китайском языке используется система тонов.
Mm-hmm.
То есть одно и то же слово с повышающимся, снижающимся или ровным тоном может означать совершенно разные вещи. То есть это то, чего нет ни в одном индоевропейском языке, и этому, конечно, пришлось уделять особое внимание.
Мы почему интересуемся-то по поводу китайского языка? Вот если сходить из принципа частотности, можно же ведь не только применять к словам и к структурам глагола в языке, ведь если посмотреть частотность использования по количеству людей языков в мире, то, очевидно, китайский будет точно на первом месте. Полтора миллиарда носителей. Может быть, нам всем стоит... как-то в эту сторону посмотреть, сразу можно будет общаться.
Ну вот мы уже посмотрели.
Да.
Еще вопрос от нашего слушателя Ивана пишет: будут ли уроки финского языка? А у меня тоже к вам вопрос по поводу финского языка. Недавно читала классификацию вот самых сложных языков.
Рейтинг.
Рейтинг, да. Не классификацию, рейтинг. И там финский везде, он в топе. Вот ваше мнение по этому поводу.
Ну, финский, как один из языков финно-угорской группы, куда входят еще эстонский, венгерский, ряд языков, которые распространены на территории России, их объединяет довольно много сходных черт с тюркскими языками. Например, то, что в индоевропейских языках выражается с помощью предлогов, в финно-угорских и тюркских языках выражается с помощью послелогов.
Очень интересно.
То есть, условно говоря, если мы говорим в Москве, в Москву, из Москвы, то вот это «в», «из».
Турк бы сказал «Москва», да.
Да.
А получается, финские, угоро-финские, они агглютинативные, да? Добавляются в хвост?
Да.
Понятно. Еще одна благодарность. Огромная вам благодарность за подвижничество. Восхищен вами. Ну и дальше следует вопрос, на который, наверное, Дмитрий Юрьевич только улыбнется. Не будет отвечать так. И все-таки почему вы не делаете из этого бизнес? Вы перельман в лингвистике. Но мы знаем, что...
Пока мне еще никто под дверь не подсовывал миллион. Если вдруг это произойдет... Да, я подумаю.
Еще вопрос. Спасибо. От Анны. Будет ли программа по изучению языка иврит? И вот в эту сторону вы интересовались? Семитские языки, насколько?
Да. Это один из проектов. Языки семитской группы, куда входит иврит, арабский, ряд других языков. Я думаю, мы обязательно на каком-то этапе займемся этими языками тоже.
Дмитрий Юрьевич, а вот я задумался по поводу семитских языков. Там же очень необычная письменность, да еще и справа налево. Вот не является ли это осложняющим фактором при обучении?
Конечно, является. Поэтому мы говорим о том, что начало должно быть освоение структурной части и разговорного лексикона, набора разговорной лексики языка. Потому что, когда начинают изучать язык с письменности, не представляя себе логики построения, это нам откладывает и тормозит процесс восприятия языка как структуры.
Понятно.
Хорошо. 7373948. У нас еще есть звонки. Немножко времени осталось. Здравствуйте.
Очень хочется спросить. Как разъяснит ваш, так сказать, гость, вот такую пословицу: им про Фому, а не тебе про Ерему. Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Спасибо вам за вопрос. Да.
Ну, истолковать тут можно по-разному, но применительно к лингвистике речь может идти о том, что вы обращаетесь к человеку на одном языке, он отвечает вам на другом, причем речь идет, может идти о носителях того же самого языка. Просто мы не всегда друг друга понимаем, и лингвистика, как наука и методика, которую я предлагаю, это попытка преодолеть вот как раз это непонимание между людьми.
Все-таки очень любопытные наши слушатели. А из какой группы языков будет следующий полиглот?
Немножко расширили вопрос.
Ну, у нас еще не исчерпаны индоевропейские языки. Хотя и семитские языки, и, может быть, японские — это тоже среди кандидатов.
Это, безусловно, интересно. А надо ли учить эсперанто? У него есть будущее, спрашивает 76-й слушатель.
Было несколько попыток сначала внедрить, а потом оживить эсперанто. И из таких факторов, которые мешали его распространению, конечно, отсутствие территории. Потому что язык — это все-таки некая форма существования нации или группы людей, которых что-то должно объединять помимо языка.
А здесь, если язык...
Это либо территория, либо экономика, либо какие-то там политические или религиозные убеждения, потому что есть языки религиозных групп. Эсперанто — это чистая попытка создать универсальный язык. Он абсолютно идеальный с точки зрения структуры, но, я думаю, у него мало перспектив на выживание.
Понятно.
Спасибо.
Я вот перечитываю вопросы, которые мы хотели нашему сегодняшнему гостю задать. Вот есть вопрос, можно сказать, есть какие-то вопросы из раздела «личное». Есть сложные, личное не по отношению к гостю, а то, что наболело. Есть какие-то сложные элементы в очень многих языках, популярных языках. Например, артикли. Их нет в русском языке. Вот как с ними быть? Как преодолеть вот эту... И, может быть, не будем только вот этой частности касаться, да? Есть ведь не только артикли, вы прекрасно знаете.
Да, я понимаю. Вот те вещи, те элементы, которых нет в русском языке, есть в других языках, я всегда начинаю объяснять с их истории. Когда-то английский язык структурно не отличался от русского языка. В нем не было артиклей, в нем были падежи, склонения, спряжения.
Угу.
Артикли появились ровно тогда, когда исчезли падежи. И артикли появились как сокращенные формы слов «этот» и «один».
То есть «the» — это бывший «that»?
Да, то есть слишком часто англичанам приходилось произносить «this, this, this».
Им
они это сократили до «the», а «one» стало произноситься как «e». Это, кстати, касается и других европейских языков.
Хорошо. А «e», соответственно, это «one». Ну да, это действительно касается вот,
логично, в испанском.
Достаточно. Это точно. Ну а теперь все-таки личный вопрос по отношению к гостю. Может быть, есть какая-то вот особая сфера интересов с исследовательской точки зрения у вас? Или просто вот нравится именно над чем вы сейчас работаете, над какими языками? И какие языки вам больше, может быть, нравятся, вам интересно с ними заниматься?
Я отношусь к языкам как к людям. Скажем, если у вас есть компания друзей, сегодня вы больше общаетесь с одним, потом он надоел, вы идете к другому, потом соскучились, поэтому вернулись к нему. То есть для меня это языки такие, как будто личности.
Угу.
Как будто каждый из которых обладает своим темпераментом, своей историей, своими взаимоотношениями. А что касается того, чем я сейчас занимаюсь... Я занимаюсь языками, которые используются в различных духовных практиках.
Угу.
То есть то, что обычно принято называть сакральными языками.
Это санскрит или что-то еще?
Санскрит, церковно-славянский, латинский, древнегреческий и ряд других языков. Я хочу выявить какие-то общие алгоритмы между ними.
То есть с исследовательской точки зрения?
Да.
Но интересно, тут уже действительно, очень. Наверное, поговорить не такое большое количество носителей владеет. А вот есть ли сейчас вот носители, например, сейчас кто-то говорит на санскрите, или это абсолютно такой древний?
В переписи населения Индии даже есть графа какое-то количество людей, для которых санскрит — это родной язык.
Угу.
Ну, это, как правило, в таких в религиозных семьях, где детей начинают воспитывать на этом языке, который... в основном используется в богослужении, в культовых целях.
Хорошо. Интересно. У нас буквально уже, наверное, минутка. Остается минутка. Я хотел бы, наверное, еще раз сказать спасибо нашему гостю. Во-первых, что он сегодня с нами, что он нас посетил. Во-вторых, очень много приходило сообщений. Спасибо за программу «Полиглот». Она действительно полезная и очень многим людям помогает.
Спасибо, это очень приятно слышать.
Да, вот. Ну, буквально на полминутки вот тоже людей личные какие-то вопросы интересуют. На скольких языках говорят в семье гостя?
На 6.
Короткий вопрос, короткий ответ. Спасибо большое. Это был Дмитрий Петров, полиглот, лингвист, преподаватель, ведущий программы «Полиглот» на телеканале «Культура». Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич, что пришли. А с вами была программа
«Спасибо вам.
Ученый свет» в студии Андрей Бочарев.